Параграф 1. Иов Патриарх, 1589-1605 годы. Облюбованный Годуновым кандидат в митрополиты и затем патриархи Иов в миру Иоанн был обладателем выдающихся качеств как священнослужитель. Он не мог ими не прославиться и не блистать, как своего рода артист среди людей бесталанных. Но боевых и волевых свойств в его характере не было. Это определило весь его жизненный путь, высокотрагический момент колебания и падения русской государственности. Патриарх Иов вел себя с достоинством, но покоряясь обстоятельствам, несколько оппортунистически. Происходя из посадских людей города Старицы, он стал монахом местного Успенского монастыря. При нем в 1556 году Иван Грозный отнял город Старицу у местного удельного князя Владимира Андреевича и приехал посмотреть на свое новое владение. Иов в это время уже был первым чтецом и певцом в монастыре. Царь обратил на него благосклонное внимание, после чего Иов был сделан архимандритом, а в 1571 году в том же звании переведен был в Москву в Симонов монастырь. В 1575 году сделан архимандритом царского Новоспасского монастыря в Москве, а в 1581 году хиротонисан во епископа Коломенского. В 1586 году стал архиепископом ростовским и в том же году возглавителем русской церкви, митрополитом московским, а в 1589 году и патриархом. Популярность Иова, оправдывавшая его быструю карьеру, объяснялась его внешними свойствами, соответствовавшими вкусам широких русских кругов. Он был необыкновенным артистом в исполнении православного богослужения. Его биограф выражается так: «Прекрасен в пении и во чтении, яко труба дивна, всех веселя и услаждая». Он и сам, видимо, этим особенно вдохновлялся и наслаждался. Наизусть читал Псалтирь, Апостола, Евангелие. Во время крестного хода Богоявленского водосвятия все длинные молитвы наизусть. Литургийные молитвы даже Василия Великого наизусть. Что особенно удивительно, необычайно длинные коленопреклоненные молитвы Пятидесятницы тоже наизусть, и столь доброгласный с умилением, что и сам плакал и заражал слезами всю церковь. Был нелицемерным постником, на удивление никогда не принимал вина, и еще более удивительно для того времени, ежедневно для себя совершал литургию. Биограф обобщает его многостороннюю исключительность на фоне серединной обыденности словами: «Во дни его не обретися человек, подобен ему ни образом, ни нравом, ни гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом». Словом, человек из ряда вон выдающийся. Натура явно славянская, эмоциональная, эстетическая, но ни актер, ни фарисей. Опять-таки, на удивление, был он мягок в обхождении, гуманен, милосерден, нестяжателен, раздавая все церквам и бедным. После смерти нашли у него всего 15 рублей. Патриарх Иов не был человеком собственной инициативы, собственных идей и планов. Он был традиционалист и консерватор, но определенно в духе и в перспективах творческого консерватора митрополита Макария. Иов исповедовал идеологию «Москва, Третий Рим». Он высказал ее и в своем завещании, и в повести о царе Федоре Ивановиче. Патриарх Иов активно продолжал идти по стопам митрополита Макария, умножая славу русской церкви путем канонизации новых русских святых. В 1588 году он канонизировал Василия Блаженного. В 1591 году провел всероссийское празднование лишь местно чтимого Иосифа Волоколамского. В 1595 году вместе с открытием мощей прославлены казанские святители Гурий и Варсонофий, а мощи святителя Германа перенесены ради миссионерских целей на другую сторону Волги, в Свияжск. Мощи митрополита Филиппа II из Тверского отрочья монастыря в 1591 году перенесены в Соловки и установлено ему местное празднование. В 1598 году в Новгороде открыты мощи вместе с канонизацией преподобного Антония Римлянина. В 1600 году прославлен преподобный епископ Корнилий Камельский. Местное прославление установлено князю Даниилу Московскому, основателю Данилова монастыря, и князю Роману Владимировичу Углецкому. Возвышение титулов архиерейских кафедр произведено было в связи с учреждением патриаршества. После украшения титулом митрополий Новгорода и Ростова были признаны митрополиями кафедры Казанская и Крутицкая, прежняя Царско-Подонская. Архиепископиями наименованы кафедры Вологодская, Суздальская, Рязанская, Тверская, Смоленская. Нижегородскую кафедру временно занимал до 1593 года со свойственным уже ему титулом архиепископа Арсений Лассонский, пока он не вернулся в Грецию вместе с греческим митрополитом Дионисием в 1593 году. В Астрахани открыта епископия в 1602 году. Из спроектированных при учреждении патриаршества еще 8 епископий, открытые в 1589 году только 2 – Псковская и Карельская. С трудом преодолевалась исконно русская тенденция малочисленности архиерейских кафедр. В связи с расширением колонизации и государственного влияния русского элемента на обширных пространствах северо-востока России шло и заметное усиление вообще никогда не прекращавшегося миссионерского насаждения и укрепления православия. Приморско-прибалтийские окраины Новгородской области, подвергавшиеся в эту эпоху усиленным нашествиям и оккупациям со стороны Швеции, были поручены специальному обслуживанию Карельской епископии, подвижный центр которой базировался на Аланецкий край. Там не только охранялось уже существующее православное население, но продолжалось и крещение карелов и финнов. По выспренному выражению патриарха Иова, капища эллинские сокрушались. Завоевательное распространение по Волге после Казанского края, простершееся и на Астраханский край, отозвалось и в Закавказье вспыхнувшими надеждами на скорое освобождение от турецко-персидского ига православной Грузии, потерявшей христианскую защиту с момента падения Константинополя, 1453 год. Процедура учреждения патриаршества в Москве совпала с прибытием в 1586 году в Москву грузинского царевича Александра с ходатайством к царю Федору Ивановичу о принятии Грузии в состав российской державы. В принципе, Москва имела смелость на это дать согласие. Но пока реальная связь с Москвой осуществилась лишь в церковно-миссионерской форме. По ходатайству того же грузинского царевича в 1588 году послана была туда миссия для исправления православной веры христианской. Москва посылала 2 священников из Москвы, 2 монахов из Троицы Сергиевской Лавры и 3 иконописцев. Чем Москва могла послужить угнетенной грузинской церкви? Конечно, только рекомендации и предложением своих собственных обычаев и своего культового благолепия. В своем письме к царю Александру, митрополиту Николаю, всем архиепископам, епископам и всему освященному собору Иверской церкви, патриарх Иов, между прочим, пишет о форме крестного знамения в Москве и рекомендует его грузинам. Это двуперстие. «Молящийся, креститеся подобает 2 прсты. Сгбение прсту именует шествие с небес, а стоящий перст указует вознесение Господне. А 3 персты равны держати, исповедуем Троицу нераздельну. То есть истинное крестное знамение». Из этого видно, что Москва жила и мыслила на уровне стоглава, не предчувствуя потрясений, причиненных ей новшествами патриарха Никона.